Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 22 ноября 2014 года. Пробудить общество. Распространяя интегральную методику, мы должны объяснять людям, что те проблемы, которые есть у каждого из них, решаются одним единственным методом – движением через объединение. Усаживая людей за круглый стол, нам достаточно провести с ними одно занятие, чтобы они почувствовали, что в нашем предложении есть сильная практическая основа. Можно попытаться разъяснить эту основу, подвести под нее теорию, а можно ничего не подводить. Это не важно. В правильно настроенной группе раскрывается новая внутренняя сила, питающая и излечивающая нас от всех проблем – личных, групповых, общественных, политических, экологических. Эта сила дает людям такую настройку на связь между собой, которая поможет решить все их проблемы. Мы должны показать им это на практике. Люди сегодня ничего не слышат, не читают и видят только то, что отвечает их мелкой эгоистической настройке. Но их безразличие чисто внешнее. Можно немного копнуть любого человека и обнажить в нем то, что ему мешает. Чего тебе недостает для полного счастья? Я готов преподнести тебе это. Это и есть спуск в народ и реализация законов объединения. Человек страдает. Ему не хватает зарплаты, личной и государственной безопасности. Он болеет, испытывает разногласия в семье, сложности в отношениях с детьми. То есть у него проблемы во всех его связях. Конечно, он может отдалиться от обсуждения этой темы и вообще не заниматься этим, потому что ему уже все равно. Но его апатия чисто внешняя. Власти думают подавить ее легализацией легких наркотиков. Но это не поможет. Человек все равно никуда не уйдет от своих проблем. Поэтому нам нужно ненавязчиво, не копаясь в проблеме, предложить ему. Хочешь решить свои проблемы? Тебе потребуется всего лишь один раз посетить наш семинар. Посидеть в кругу, попить с нами чай, кофе и так далее. Главное, чтобы он почувствовал, что в нашей методике есть сила, которая сможет исправить то, что он хочет. После этого он сам присоединится к нам и пойдет с нами дальше. А поскольку мы занимаемся распространением в больших массах, то произойдет взаимное влияние, которое будет нарастать как снежный ком, и наша методика станет уже общественным движением. Сегодня в обществе нет движения, а у нас все-таки большая группа, которая начинает проявлять себя, оказывая влияние на различные слои общества, которые, перемешиваясь, будут воздействовать друг на друга, и в воздухе станет витать сама мысль о единстве, даже если о нем никто не будет говорить. Из телевизионной программы «Тайны вечной книги». 26 марта 2014 года.
Радиоверсия.
Духовное и физическое изгнание. От древнего Вавилона до разрушения храма группа Авраама прошла много всевозможных состояний, подъемов и спусков. Именно благодаря эгоизму они были вынуждены настолько соединиться между собой, что раскрыли внутренние антиэгоистические законы природы, которые записали в книге, называемой Тора. Тора – это руководство, по которому мы должны жить и сегодня. Культивируя между собой добрые взаимоотношения, уступчивость, взаимное доверие, взаимопомощь, они раскрыли в этом соединении особую силу связи, силу природы, которая держит внутри себя все мироздание и вызывает его движение к гармонии. Это было главным открытием потомков группы Авраама. Постигнув основополагающую силу природы, которая обуславливает развитие человечества, они увидели процесс, по которому оно идет. Со временем, выйдя из египетского рабства, они вновь вернулись в свою страну, названную Израиль, то есть земля устремляющихся к Творцу, и построили государство, основанное на любви к ближнему и законах взаимного доверия. Эти законы вводились в повседневную жизнь через Санедрин, руководство мудрецов, которые достигли высокого уровня альтруизма, четко указывающего им, как двигаться вперед и что делать. Таким образом, мудрецы решали проблемы народа и вели его вперед. В этом состоянии народ просуществовал до даты, которая называется «разрушение храма». Дело в том, что на протяжении многих сотен лет, воюя в каждом поколении со своим эго и приподнимаясь над ним, они прошли к состоянию, когда в них произошел неожиданный скачок эгоизма, который они не смогли покрыть сближением между собой. И тогда это общество развалилось. Начались междоусобные войны, недоверие, разногласия, повлекшие за собой вторжение греков, а затем римлян. Так закончился путь государства Израиль. Весь народ ушел в изгнание из своего духовного состояния, то есть из состояния «возлюби ближнего как себя», и опустился в обычный житейский эгоизм. В материальной жизни духовное изгнание проявилось в виде физического изгнания. Завоевавшие землю Израиля римляне изгнали оттуда евреев, и они были вынуждены начать свое многовековое скитание. Держась друг за друга чисто эгоистически, чтобы не пропасть и каким-то образом выжить, они были вынуждены перемещаться из страны в страну, туда, где давали им временное пристанище. Так прошли 2000 лет изгнания еврейского народа. Из телевизионной программы «Короткие истории». 24 октября 2014 года.
Радиоверсия.
Не хватает общего согласия. Вопрос. Расскажите, как вы приняли решение взять на себя миссию широкого распространения Каббалы в мире, чтобы мы могли брать с вас пример? Ответ. Сегодня у нас нет другого выхода. Вы живете уже в другом поколении. Я же находился еще на переходе. Одной ногой я стоял в том времени, где жили каббалисты всех поколений, подготавливая себе учеников в небольших группах, скрытых от всех остальных. Так было у моего учителя Рабаша до моего прихода. И вдруг появился я и изменил это место. Все его родственники сначала встретили меня очень приветливо, потому что я взял на себя заботу о нем. Но потом они резко ко мне охладели, ведь через меня пришло учиться 40 человек из Тель-Авива, абсолютно светских. В религиозном районе Бне-Брака было не принято иметь таких учеников. Это бросало тень на дом. Рабаш один радовался новым ученикам, а все родственники были в унынии. Я находился еще на переходе и в чем-то помог этому перевороту свершиться. Но сегодня вы живете в другой эпохе, в новом поколении. Поэтому вам нужно только объединяться между собой и тянуть за собой весь мир, начиная от самых тесных, ближайших кругов до все более и более широких. Иначе давление и удары будут опережать ваше продвижение. Они будут накатываться с огромной скоростью, а уже не с той, какая была когда-то в прошлом веке. Политики и социологи говорят, что самая главная проблема сегодня – это здоровье общества. Вокруг этого будет вестись вся политическая борьба. Но никто не располагает средствами для оздоровления общества, кроме нас. Все остальные пути уже давно доказали свою несостоятельность. Человечество было обязано проверить их и выяснить, что они не только не помогают, но и наносят вред. Таким образом, нам показывают, что только путем каббалы мы можем преуспеть всем обществом. И если мы делаем это все вместе, то улучшение коснется всех сфер – жизни страны, безопасности, образования. Вопрос. А как теперь нам самим принять такое решение, чтобы действительно сделать этот шаг? Ответ. Я не могу принять решение вместо вас. Вы смотрите на меня и ждете, когда я что-то скажу. но мне нечего больше сказать. Я говорю, что нужно делать, а реализация уже за вами. Вопрос. Что останавливает нас от принятия этого решения? Ответ. Необходимо общее согласие, чтобы вы решили и обязались, подписали между собой договор, а потом требовали его выполнения друг с друга. Из урока по статье «Поручительство» 14 ноября 2014 года.
Радиоверсия.
Об ответственности, свете и предсказаниях пророков. Вопрос. С одной стороны, мы должны ощущать ответственность за антисемитизм во всем мире, за все плохие события, которые происходят из-за нас, поскольку мы не выполняем свои работы. С другой стороны, надо соотносить это только с Творцом, ведь нет никого кроме Него. Это совершенно запутывает меня, и я не знаю, как развить правильное отношение к происходящему. Ответ. Исходя из «нет никого кроме Него», ты должен сказать, что все эти проблемы приходят от Него. Кто формирует их? Творец. Но зачем? Чтобы привести тебя к полному исправлению. Гмар Тикун. Почему он создает их именно в такой плохой форме? Поскольку ты еще не достиг подобия свойств с Творцом, чтобы увидеть все это как добро. Пока ты не приходишь к раскрытию, ты не понимаешь эту картину. Но тем, что ты прикладываешь усилия, не понимая ее, ты доставляешь Творцу еще больше удовольствия. И это ты должен принять. Мы всегда должны видеть в этом несколько аспектов. Разумеется, Творец организует все, но согласно заранее предначертанной им программе, по которой он должен привести всех людей к объединению между ними, чтобы это объединение подобало высшему свету. Как высший свет, полностью отдающий, так и все эти разбитые части творения должны взаимно соединиться между собой, чтобы отдавать друг другу. Так должны соединиться все 600 тысяч частей, чтобы форма взаимной отдачи между ними была подобна свету, наполняющему их. Эта отдача и есть наполняющий их свет. Нет другого света. Это именно свойство отдачи и любви. Когда мы исправляем себя, чтобы относиться друг к другу с любовью и отдачей, это и есть свет, наполняющий наш сосуд, кли. Кроме этого ничего не будет. Разумеется, мы построим такие отношения между нами с помощью Творца, с помощью света, возвращающего к источнику. Выходит, что мы получаем свыше силу связаться друг с другом в мере нашей просьбы об этом. А связь между нами – это тот самый свет, наполняющий нас. И больше нам ничего не нужно. А общая связь между нами, которую мы строим – это Творец. Мы создаем Творца. А все состояния, которые мы проходим – это те состояния, которые мы должны восполнить – это раскрытие разбиения. Поэтому пророки могут писать о том, что будет перед концом исправления. Какие войны, убийства и страшные события, поскольку видят все это общее желание, сосуд, полностью разбитым сверху донизу. И на каждом его пласте они видят, что должно случиться, исходя из ужасных отношений между частями разбитого сосуда. Но так случится, если мы, соответственно, не исправим это раскрывающееся зло на добро. Причем зло будет раскрываться, согласно нашей готовности его исправить. Тогда мы будем рады его раскрытию. Как пишет Бальсулам, «Я рад раскрывшимся грешникам». Из урока по книге Зоар. Предисловие. 19 ноября 2014 года.
Радиоверсия.
Две силы, порождающие человека. В целом, развитие представляет собой процесс расширения и консолидации, дыхание, сочетающее две эти силы. Они противостоят друг другу и одновременно пребывают во взаимной гармонии. Те же природные механизмы действуют и в человеческих отношениях. Мы тоже испытываем между собой разобщение и сближение, охлаждение и воспламенение чувств. Таким образом, мы проходим те же формы развития, что и Вселенная, только на более высоком уровне осознания. И естественно, не можем отдаваться лишь одной из двух действующих сил, как не можем жить лишь на вдохе или на выдохе. Жизнь – это всегда контраст противоположностей. Если все хорошо и прекрасно, если сладость не перемежается хотя бы крупицей остроты или горечи, мы перестаем ощущать вкус и смысл. Это невыносимо. Только сочетание двух сил, позитивной и негативной, придает нам верное ощущение, и между ними проскакивает искра жизни. А иначе все исчезает, растворяется в однотонности. Вопрос. Как эти силы, эти процессы расширения и консолидации проявляются в истории человечества? Ответ. С одной стороны, мы расселяемся по земле, разлучаемся, разобщаемся, отдаляемся, ненавидим друг друга, воюем друг с другом. Мы вырываемся за прежние границы, за ограничения, которые раньше нам подходили, не желаем больше их соблюдать, нарушаем соглашения, союзы, договора и тем самым раскрепощаемся, освобождаемся от обязательств. Сила, подталкивающая нас к такому расширению, это наш эгоизм. Чем он выше, тем менее мы готовы быть связанными с кем-либо, какими-либо условиями, быть в долгу перед кем-то. А с другой стороны, на нас действует консолидирующая, собирательная сила, находя точки соприкосновения, соответствия, чувствуя близость, нуждаясь друг в друге, мы соединяемся, группируемся между собой. Существует и обратная возможность. Сила расширения распахивает мое сердце всему миру, а сила консолидации исходит из эгоизма и заставляет меня извлекать личную выгоду из пайки с другими. Все зависит от того, какая из двух сил заложена в основе нашего взгляда на мир, добрая или дурная. Но так или иначе, именно их взаимодействие порождает в нас ощущение жизни. И потому важно уравновешивать две эти силы, чтобы вместе они устремлялись в верном направлении. К примеру, мы склонны идеализировать свои представления о правильной супружеской паре, похожей на голубков. Однако подлинный мир в семье выстраивается в том числе и на конфликтах, на тех перчинках, без которых супружество стало бы пресным, на тех поленьях, которые необходимо подкидывать в костер любви. Итак, привлекать к делу надо обе силы, но так, чтобы они вели к одной цели. Их сочетание должно базироваться на равновесии и обеспечивать максимальную эффективность совместного действия. Вопрос. Как может человечество создавать и поддерживать равновесие двух сил? Ответ. Мы должны установить для них обеих единую цель. В основе своей это силы отдачи и получения, притяжения и отталкивания. Причем не суть важно, на каком уровне, в какой области, будь то механика, электричество и так далее. Но сейчас мы говорим о действиях этих сил в человеке и между людьми на чувственном уровне. И соответственно, здесь мы тоже должны уравновешивать силу своего эгоизма с альтруистической силой отдачи. Изначально в нас властвует сила получения. Мы хотим привлекать, присваивать все, что сулит выгоду. И даже сверх того, лишь бы другим не перепало что-то хорошее. Таково начальное состояние. Исходя из него, нам нужно находить способы уравновешивания этой дурной силы. Так мы придем к системе, где каждый находится во внутреннем равновесии. Подобно здоровой клетке, и вместе эти здоровые клетки могут дополнять, восполнять друг друга, заботясь о благе других. Тогда мы можем вести получение так, чтобы это приносило пользу окружающим, а также давать им то, что послужит их благу. Таким образом, мы формируем некий общий организм, в котором все части интегрально взаимосвязаны. Мы порождаем новое тело, новую жизнь, уже на человеческом уровне, над неживым, растительным и животным. Иными словами, человеческая ступень – это вовсе не мы нынешние, Сегодня мы всего лишь занимаем верхушку животного уровня. Когда же мы выстроим из себя правильную систему, она и будет называться человеком – Адам. И поскольку она содержит в себе две силы, находящиеся в равновесии между собой, постольку мы начнем ощущать природу вглубь и вширь. Вопрос. Чего нам сегодня недостает, чтобы составить систему на человеческом уровне? Ответ. Нам недостает силы отдачи. В нас действует только сила получения. Сейчас на выходе с животной ступени мы начинаем дальнейшее развитие. Уже в качестве людей, но развиваем в своей среде только силу получения. Любая наша отдача служит тому, чтобы получить еще больше. Иначе мы просто не смогли бы ничего отдать. Таким образом, все у нас – получение, явное или скрытое. Сила получения движет всем, а силы отдачи у нас нет. Если мы найдем способ сгенерировать между нами силу отдачи, чтобы уравновесить силу получения, то баланс двух сил породит из нас новое создание под названием «человек». Оно прорастет в нас. Новое осознание, новое ощущение, базирующееся на двух частях и позволяющее формировать над системой получения систему отдачи. Когда мы выстроим две эти системы, тогда-то и ощутим высший уровень природы, человеческую ступень. Сегодня же мы еще не достигли ее. Нам недостает второй половины – силы отдачи. Как следствие, мы не можем быть взаимосвязаны по-настоящему и напоминаем орехи в мешке. Их удерживает только внешнее давление, а иначе они бы рассыпались. Из 309 беседы о новой жизни. 2 марта 2014 года.
Радиоверсия.
Арабские беспорядки. Кого винить? Вопрос. Сегодня израильские арабы отчасти чувствуют себя гражданами второго сорта. Как именно объединение еврейских граждан Израиля и построение правильных отношений между ними поможет арабскому населению избавиться от ощущения притесненности? Ответ. В конце предисловия книги «Зоар» Бальсулам пишет, что если народ Израиля начнет правильно объединяться на базе взаимности, поручительства, по принципам «не делай другому того, что ненавистно тебе», «возлюби ближнего, как себя», то сила единства выплеснется из его среды, как из цельного сосуда, ко всем народам мира. А они, почувствовав, откуда идет эта сила совершенства, подключатся к народу Израиля. Надо понимать, что это единственное влияние одной части системы на другую, народа Израиля на народы мира, при котором они не ощутят себя второсортными. Ведь каждый по-своему испытывает потребности и желания. Мы можем со стороны сравнивать те или иные порывы людей, но чувства важнее. Кто-то хочет быть как Эйнштейн, а я нет. Меня это не греет, не прельщает, не зовет. Зато я хочу стать таким же здоровяком, как мой сосед. Не титаном мысли, а титаном силы. Здесь дело во внутренних посылах. Будут ли народы завидовать нам за нашу задачу? Нет, не будут. Сохранится ли у арабов ощущение ущемленности? Нет. Сегодня они чувствуют себя дискриминированными, потому что не получают от нас то, что должны получать. Обвиняя нас в своих бедах, они, по сути, говорят тем самым, что зависят от нас, поскольку мы способны сделать для них то, на что сами они не способны. Но мы не делаем этого и лишаем мир блага. Все народы предъявляют нам сходные упреки. И удивимся ли мы по-настоящему, когда Ассамблея ООН примет решение о том, что Израиль виноват во всех проблемах и как источник мировых бед не имеет права на существование? В их глазах государство Израиль – рана, отравляющая жизнь всего человечества. То же чувствуют и враги, которые идут воевать против нас с оружием в руках, будь то пулеметы, ножи, машины и прочее. В их ощущении другого выхода нет. Нас необходимо устранить, ликвидировать, чтобы прекратить свои несчастья. В то же время они не чувствуют, что их будущее зависит от нас. Просто не задумываются о том, что мы можем обеспечить им успех. Их этому не учат. Мы не передаем эту весть, да и сами ее не знаем. А значит, начинать мы должны с себя. Повторяю, народы примут наши дела, если мы позаботимся об общем исправлении мира. С этим они тотчас согласятся. Давайте пофантазируем. Если сегодня мы, евреи в Израиле, начнем устанавливать между нами добрую взаимосвязь, сразу же завершатся беспорядки. Ведь тем самым мы задействуем общечеловеческую систему, нейтрализуем в ней дурные силы. Тогда человек, хотевший сесть в машину и задавить людей на остановке, внезапно почувствует, что все в полном порядке. Все движется к добру, и добрые силы начинают действовать в человеческом обществе. И, соответственно, с евреями он теперь хочет ладить. Оказывается, можно иметь с ними дело. Да и вообще, мы двоюродные братья. Мы все можем быть вместе. Вопрос. Откуда к нему придут подобные мысли? Ответ. Из того же источника, откуда сейчас пришла мысль убить нас. Из дисбаланса, который мы вызываем в мире, в общей системе. Народ Израиля не уравновешивает две противоположные силы, плюс и минус, хотя только он может это делать. А значит, для начала евреям необходимо объединяться между собой, пока все они не станут товарищами друг другу, согласно принципу любви к ближнему как к себе. Тогда это единство выплеснется наружу, как вода выливается из полного сосуда. И они воспримут это совершенно естественно, вовсе не чувствуя себя вторым сортом. Ведь в цельной, совершенной, здоровой системе нет и не может быть более или менее важных, более или менее достойных. Клетка в лодыжке равна клетке мозга. Вопрос. И как этот посыл проникнет в сердце человека, готовящегося совершить теракт? Ответ. В человечестве все взаимосвязаны сердцами. Все мы сопряжены друг с другом, а потому, кроме нашего единения, большего и не нужно. Нам даже не придется ему ничего объяснять. Та же система, которая сегодня показывает человеку, что мы несем зло, через ту же самую взаимосвязь донесет до него ощущение, что мы несем ему благо. Этих системных импульсов не остановить. Они задействуют человека, а не человек их. И проходят они из головы в тело. Давайте же снова станем единством под названием Исраэль, что значит «голова для меня», и прямо к Высшему, Яшар-Эль, то есть прямо к совершенству, в котором мы должны пребывать вместе со всем человечеством, со всей действительностью, со всем мирозданием и к единству с Творцом, с общей высшей силой. Давайте подвигнем себя к этому, и тогда весь мир пойдет за нами. Как только мы начнем действовать в качестве головы, весь мир присоединится к нам. Хватит винить других. В Торе, в каббалистических книгах, в других наших первоисточниках сказано, что только мы обладаем способностью действовать в реальности. Только мы в силах перевести общечеловеческое развитие с дурного пути на добрый. В конечном счете, это мы и должны сделать. Этого народы мира ждут от нас. Давайте же выполним то, что на нас возложено. Из 454-й беседы о новой жизни. 13 ноября 2014 года.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.